Сегодня я обещал лекцию о пространстве и времени. Ну, скажем, о концепции этих категорий. Я знаю, когда-то это были чисто философские категории, сейчас это физическая категория по большей части. Тема оказалась как бы очень обширной, я решил пока, так сказать, прочесть такую предварительную лекцию. И уже в соответствии с тем, как, ну, после подготовки приступить к изложению, собственно, концепции пространства и времени, как оно изложено у Сведенборга. Для того, чтобы понять концепцию пространства и времени в этом учении, нужно понять концепцию отношения духовного и природного, или же духовного и материального в этом учении, потому что она с этим неразрывно связана. И тут, пожалуй, наиболее такими, как бы подводящими нас к этому книгам, является книга «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости». Там, пожалуй, наиболее полно изложены именно то, что можно было бы назвать космогонической концепцией этого учения. Но, с другой стороны, я не могу не отметить, что для подлинно внутреннего понимания, более духовного, лучше может послужить такая книга, как «Тайны небесные». Скажем, именно оттуда я извлек основные цитаты, дающие внутреннее понимание вот этой концепции пространства и времени. И немало тут могут дать такие книги, например, вот как «Духовный дневник». Там изложен чисто опыт восприятия соотношения пространства, время и соотношения его с духовными категориями соответствующими. Но этот опыт иногда способен оказать неоценимую услугу для понимания теоретических концепций, изложенных в этом учении. И в чем преимущество книги о божественной любви и божественной премудрости? В том, что она говорит с нами как бы языком чистой философии. То есть в отличие от книг непосредственно теологических трактатов, таких вот как, допустим, «Аркана Целестия» или же «Апокалипсис», эта книга дает нам изложение в категориях тогдашней натурофилософии. Можно сказать, даже не философия, а натура философии. А в современном мире мы имеем эти концепции, введенные и развитые в понятие уже такой физики прямой, натурофилософской. Скажем, вот эйнштейнская теория пространства-времени, общая теория пространства-времени. И в свое время, в начале века, кажется, Нильс Бор сказал, что все науки делятся на физику и собирание марок. И в этом есть определенный резон, потому что современная физика в своем развитии имеет тенденцию и претензии поглощения всех наук именно своей точностью. То есть она стремится подчинить себе и философию, и математику, и химию, и биологию. И с точки зрения физики все другие науки действительно страдают, так сказать, неточностью фактологического материала, обилием спекуляций определенного рода, превалированием гипотез над фактическим материалом. Ну, не знаю, это как бы такой чисто взгляд современного человека. Но может ли, скажем, физика существенно помочь понятии теологических проблем пространства и времени? По своему личному опыту я скажу, что я когда-то думал, что да. То есть физика меня привела к отрицанию материалистических концепций пространства и времени. Но в определенный момент я увидел, что и когда я мыслю в категориях терминологии физики, я теряю связь с категориями учения. Я не могу их соотнести. И только когда я полностью то есть я пытался как-то связать, например, вот свои физические представления, частица, там, волна, микрочастица с какими-то категориями взятого из самого учения, И это оказалось невозможно. И я перешел полностью на категорию учения, полностью его терминологию, стиль мышления. И когда я вошел в это постижение, оно мне помогло, потом осветило вот чисто физические мои представления научные. То есть действительно низшее можно увидеть, оценить из высшего. Но высшее никогда нельзя оценить и с нижнего. И тем более их нельзя между собой сочетать. Ну, прежде всего, конечно, краеугольным камнем учения является тот постулат, что существует два мира. Мир духовный и мир материальный. И мир духовный, мир материальный существует как неразрывная цепь создания, однако его существование обусловлено тем, что он дает фиксацию, для мира духовного. И непонятно, скажем, вот зачем нужен мир материальный. То есть зачем нужно, почему творение не могло быть чисто духовным? К чему нужна была материя? То есть с миром духовным там все более или менее прозрачно. Говорю, понятно, говорю, прозрачно. То есть есть абсолютная субстанция сама в себе, божественная любовь. И форма этой субстанции – божественная премудрость. То есть как абсолютная реальность. И потом она творит реальности низшего порядка из самой себя. Как бы бесконечно в самой себе раздражаясь, дробясь, самоограничиваясь. И все эти, вот Сванмор говорит, что все творится солнцем духовного мира, сферами нисходящими. И каждая нисходящая сфера – это своя духовная реальность. И чем дальше эта сфера от своего источника, вот этого первосубстанции, Господа как солнца духовного мира, тем меньше этот мир полон любви и мудрости. То есть, тем меньше он бытиен, и тем больше он дробен. То есть в самом начале стоит, в самом центре стоит единая божественная субстанция, единая божественная форма. Скажем, вторая сфера – это уже двойственная божественная субстанция и двойственная божественная форма, то есть она уже не абсолютно божественная. Потом тройственная, четверичная и так далее, и так далее. Потом начинаются ангельские небеса. Уже появляются ангелы небесные. Потом начинаются духовные ангелы. То есть в них уже меньше божественной любви, и в них божественная премудрость является не столько формой, и не только формой вот этой божественной любви, которая в них пребывает, а она является еще и отражением более высших небес. То есть смысл заключается в том, что каждая нижняя сфера по соответствиям творится сферой верхней. Она ей соответствует, она ее отражает, и она ее обнимает, как скорлупа обнимает ядрышко. И самая последняя сфера – это сфера материальная. То есть в материальной сфере божественной любви почти нет. Тут божественная любовь, как живое, творящее начало, превращается просто в мертвый огонь. А божественная премудрость превращается в мертвую, застывшую форму вот этого самого огня. Это, кстати, очень важно понимать, что то, что называется нижней сферой природы, оно имеет, опять же, единую форму, и единое содержание, как отражение, ну, божества. Только если в божестве форма и содержание абсолютны, божественны и обладают абсолютной жизнью, то вот эта вот нижняя форма, она является как бы антитезой. Она абсолютно мертва, и тем не менее она обладает некой движущей силой, потому что она является все же отражением абсолютной жизни. Вот этот вот внутренний бушующий огонь. И я сейчас покажу, как это соотносится с некоторыми категориями современной, скажем так, философии и физики. вот тут нужно заметить, что когда учение говорит о солнце, вот я думаю, вы все читали вот эту книгу о божественной любви и божественной премудрости, и там постоянно говорится солнце нашего мира, свет солнца нашего мира, то есть мертвое природное солнце. А сначала может показаться, что оно говорит о нашей конкретной звезде, ну, которую мы называем солнцем. Но если вчитаться повнимательнее, то можно увидеть, что иногда он говорит обобщенно. То есть, когда он говорит солнце природного мира, он имеет в виду как бы все звезды Вселенной. То есть, он говорит о материальной Вселенной вообще. И тут как раз именно мы переходим, то есть он разговаривает с людьми, для которых понятие того, что солнце это некая звезда, уже было откровением. И поэтому он с ними говорит их понятиями. Но фактически, когда он говорит солнце, он иногда, имея в виду наше солнце, все-таки имеет в виду исходящую от него энергию. Ну, то, что мы на физическом уровне называем, ну вот он говорит, огонь. Огонь это фактически энергия. Да, и мы знаем, в общем-то, уже из современной физики, что все тела состоят из энергии. Вот эта вот эйнштейновская формула E равно mc квадрат. То есть там, где мы видим твердые материальные частицы, на самом деле это просто флюктуации единого энергетического потока. И это нам дает как бы объяснение и понимание того, что имеется в виду под солнцем или же чистым огнем. То есть звезда, любая конкретная звезда или наше солнце является только проявлением этого огня, местом его истечения, местом его сосредоточения, которое оно посылает на каждую отдельную планету. Но энергия, она как бы универсальна. Она, ну, в определенном смысле даже вне пространства и вне времени. И времена и пространство творятся посредством энергии. Я мог бы приводить кое-какие данные современной физики, например, о том, что энергетическая плотность вакуума превышает энергетическую плотность вещества. Но это как бы и очевидно, что мы не просто живем в потоке энергии, как, скажем, думали еще в конце 19 века. Мы являемся флюктуациями этой энергии в самой себе. То есть напряжениями в ней, струями, узлами. Мы сами порождение этого единого потока, я имею в виду наши тела, порождение этого единого потока энергии. Но другой вопрос, что этот энергетический поток не только не в состоянии породить никакой формы, более того, он стремится любые формы разрушить. Вот это вот второй закон термодинамики, что энтропия во Вселенной стремится к постоянной величине. То есть, образно говоря, все вещество во Вселенной стремится распорошиться в единую серую массу или же в единое энергетическое напряжение. То есть вся Вселенная будет единым, так сказать, каким-то лифтовым излучением, как его называют физики. А формы, они противостоят этому потоку энтропии. Вот отсюда, кстати, можно увидеть, почему материя не в состоянии породить не только человека, но и даже элементарные частицы. Потому что существование любой элементарной частицы, там электрона, фотона, это противоречие закону энтропии. Энтропия работает против него. Любой фотон гаснет и распадается. Любой электрон теряет энергию и растворяется в едином потоке вакуума. Скажем, ну, на уровне макротел любой камень стремится рассыпаться в песок. Любой дом стремится развалиться. Любой человек стремится умереть, любое животное. То есть энтропия это то, что стремится формы уничтожить. А формы происходят от чего-то другого. И вот в книге «Апокалипсис изъясненный» есть такая фраза, что Господь творит Вселенную, духовную и материальную, посредством двух солнц. Солнце мира духовного и солнце мира материального. Так вот, все в духовном мире он творит исключительно посредством Солнца мира духовного. А все в материальном мире он творит посредством мира Солнца духовного с помощью Солнца мира материального. Или вот этой вот энергии, которая сама по себе мертва. А смысл же существования вот этой последнего Солнца, Солнца отражения, это уже гораздо более интересная проблема. Вот возьмем цитату о сотворении Вселенной, о том, как Вселенная творится. О сотворении Вселенной и всего в ней нельзя сказать, что оно было произведено от пространства до пространства или от времени до времени. И таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно и последовательно. Ибо оно было произведено от вечного и бесконечного. Не от вечного во времени, которого быть не может, и не от вечного без времени, и по такое вечное есть одно с божественным, и не от бесконечного в пространстве, которого также быть не может, но от бесконечного без пространства, которое одно с божественным. Я знаю, что эти истины превосходят идеи мышления, пребывающего во свете природном, но они не превосходят идеи мышления, пребывающего во свете духовном. Ибо в этих последних нет нисколько пространства и времени. И даже не совсем превосходят они идеи мышления во свете природном, потому что когда говорят, что невозможна бесконечность пространства, то каждый по рассудку подтверждает эту истину. И то же самое должно сказать о вечном, когда под вечным разумеется бесконечность времени. Ибо говоря о вечном, обыкновенно думают о нем по времени, а не по вечности. И понимают не иначе, как удаленность времени. То есть вот этой цитате следует одно очень интересное понятие, что пространство и время не бесконечны. Из чего следует, кстати, что нет единого пространства, единого времени, а есть времена и пространство. Это, кстати, очень интересный вывод, потому что мы привыкли полагать, что мы живем в некоем едином пространстве, с которым в неком едином времени происходят определенные изменения. И, скажем, невзирая на все потуги современной физики с этой парадигмой сознания расправиться, ну, даже в умах современных физиков это далеко не всегда укореняется. А если укореняется, то приводит к очень нехорошему результату, так как разрушает у них представление о единой реальности. Дело в том, что теория относительности именно подтверждает, что наша Вселенная, как из кусочков, как из мозаики, составлена из отдельных пространственно-временных континуумов. Но если предполагать, как, скажем, предполагают современные физики, что материальная реальность – это единственная реальность, то получится, что исчезает единая реальность в принципе. Потому что каждая, если нет единой реальности, то каждый такой континуум претендует на абсолютность. И на абсолютность бесконечную. То есть они как бы существованием отрицают существование других континуумов. Потому что наличие множества континуумов предлагает некое вместилище, некое надпространственно-временное нечто, которое все эти, скажем, континуумы пространства и времени в себя вмещает. Если же мы предполагаем, что единственной реальностью есть материальная Вселенная, разбитая на эти независимые мозаичные картинки, то, соответственно, исчезает представление о единой реальности. В свое время была такая книга, в 60-е годы она, кажется, вышла, Логинов. Первая – это последовательная попытка довести до русскоязычного читателя идеи всеобщей теории относительности. И вот там четко следует эта фраза, что теория относительности раз и навсегда покончила с представлением о единой реальности. Но уничтожение представления единой реальности ведет, в общем-то, к безумию. Особенно на уровне философского осмысления этого физического факта. То есть отсюда каждый человек может считать свою пространственно-временную континуум абсолютным, потому что для него-то он абсолютен. Скажем, с точки зрения физики каждая система равноценна. Но с точки зрения системы она-то абсолютна. Одно дело, когда это учебники, а другое дело, когда человек воспринимает это непосредственно. Вот я, моя реальность, мое бытие. И люди, которые достаточно глубоко уходили именно в преобразование своего ума по этим физическим представлениям, они в результате просто сходили с ума. Они или прямо сходили с ума, или становились безумными по каким-то отдельным параметрам. Но они никогда не оставались нормальными. Это как бы действительно, ну я видал это и на других людях, и сам через это прошел. Большинство физиков спасает то, что они, для них физика это все-таки не парадигма для определения себя и своего места в мире, а средства зарабатывания денег, там, защиты диссертации и так далее. Они не очень вдумывают в то, что они рассказывают на лекциях, пишут в диссертациях, в статьях. То есть вот есть жизнь, которая включает там, меня, семью, колбасу, машину, деньги, а есть физика. И вот я прихожу на работу, и физикой я занимаюсь для получения приобретения колбасы, машины, денег, славы и так далее. И забываю о них, как только выхожу из состояния, я знаю, преподавания, написания статьи, эксперимента. И в определенном смысле в этом есть тоже провидение Господне, то есть оно спасает многих людей от того безумия, в которое они могли бы окунуться. Но с другой стороны, человек, окунувшийся в такого рода безумие, он может найти выход с другой стороны. Он может все-таки понять, что единая реальность существует, и эта единая реальность лежит вне пространства и вне времени. И для такого человека как бы небесное учение веры является именно тем единственным интеллектуальным выходом, тем единственным интеллектуальным спасением, которое дает ему описание реальности так, как она есть. Реальности в ее подлинном смысле. Вот тут вот дается описание творения Вселенной, в которой материальная Вселенная со всеми ее пространственно-временными континуумами, является только оконечной стадией, смысл которой заключается в чем? Велико низшая природа, составляющая землю, мертво и не испытывает никаких перемен и видоизменений по состоянию расположений и мыслей, какие происходят в мире духовном, но остается неизменным и неподвижным, то существует в нем пространство и расстояние пространства. И таково оно именно потому, что в нем творение прекращается и упокаивается, из чего видно, что пространство – необходимая собственность природы, и как бы в ней не одни только казательности пространства, проявляющиеся собой различные состояния жизни, как это в мире духовном, но они также могут быть названы мертвыми. То есть смысл этого мира заключается в фиксации. Потому что от Господа исходят формы живые, цельные и как бы неразделенные. То есть от Господа, естественно, может исходить только единая божественная реальность, единая божественная личность. Чтобы эта божественная личность разбилась на другие личности, которые Господь не может сотворить, ибо Он не может сотворить другого Бога, необходимо отражающее зеркало. И вот таким зеркалом является именно материальный мир. То есть материальный мир – это мертвый огонь, в нем все как бы гибнет. Но погибнув, она фиксируется. Вот как живая, например, олово, свинец, вливаясь в форму и там застывая, приобретает вид какого-либо предмета. И вот эти предметы мертвые, они служат опорой для последующих духовных осознаний. Через них воссоздаются и возвращаются в мир духовный личности людей, личность духа, демонов, которых нет без вот этой последней фиксации. И это место называется как бы местом зачатия, местом рождения. Все, что тут находится, вот, например, мы, когда рождаемся от своих родителей, от Господа мы получаем единый Божественный Дух, то есть, собственно, присутствие самого Господа. Это жизнь в нас, это наше существование. Но это существование должно влиться в какую-то форму. Вот эта форма, то, которую мы принимаем от Отца мы принимаем форму застывших соответствий. Смысл в том, что это зеркало, все, что на него попадает, оно не только хватает, оно и удерживает. То есть в мире духовном, если, например, у духа произошла смена состояний, вокруг него меняются и пространство, и времена, ну и пейзажи, ландшафты. То есть пришло какое-то состояние, ушло, все сменилось. Тут, например, в человеке состояние пришло, ушло, а остались внешние формы. То есть произошло порождение. И эти внешние формы служат для формирования его памяти, его мышления, его идей. И в них все формы духовного мира фиксируются и существуют в какой-либо стабильности, без которой личность человека просто невозможна. Вот если мы, допустим, сейчас есть, а потом исчезли, то нас уже и нет, вместо нас есть что-то другое. Если же мы есть, и в следующую минуту все наши физиологические, вот наша воля и наше разумение через внутреннюю память существуют, то мы чувствуем связь как личность. У нас есть сегодня, у нас есть вчера, и у нас будет завтра. И поэтому, кроме всего прочего, когда все это возвращает, то есть в Господе формы бесконечны и духовны. У ангелов не может существовать дворцов, рощ, садов и так далее, потому что в Господе, как вы понимаете, нет рощ, дворцов, садов, то есть всех вот этих форм материальных. Они в мир духовный попадают как отражение от мира материального. То есть, и тут важно понимать, что все это идет по закону соответствия. То есть, например, в Господе есть что-то, что соответствует дереву, животному, земле, воздуху, траве. Это что-то, пройдя через божественные сферы, достигает материального мира, и тут отливается в дерево, в животное, в траву. И через это возникает связь. То есть связь вещей, содержащихся в Господе, бесконечно трансцендентальных, бесконечно духовных, с вещами жестко и мертво ограниченными, то есть тем, что мы называем предметами. А через эти ограниченные предметы может формироваться ограниченное сознание. Вот вы заметите, наше сознание состоит из ограниченных идей. И если бы не было этих ограниченных идей, не было бы вообще нашего сознания как личности. То есть оно состоит из деревьев, предметов, лошадей, коней, стен, там, компьютеров и так далее. И в каждом из предметов по соответствию заключены высшие божественные реальности. Но тут они ограничены. И как бы отлиты, но они не теряют связи с тем своим оригиналом, из которого они возникли. И когда они формируют наше сознание, то оно формирует его по образу и подобию Божию. Потому что в Боге весь этих комплекс, чему соответствуют все ограниченные предметы в мире материальном, в нас весь этих комплекс материальных предметов, порождаемых этими идеями, и, соответственно, мы соответствуем вот этому божественному, бесконечному, трансцендентальному комплексу, но в форме вот этих вот ограниченных и замкнутых предметов. И вот в этом величайшее таинство, как Господь порождает безграничный, всеобщий, вселенский Господь, порождает человека ограниченного, замкнутого, как бы сжатого в самом себе, но в котором по соответствию содержится весь комплекс тех же вещей, которые содержатся и в Господе. Вот вам образ и подобие. Но если человек стремится ограничиться только этим комплексом, если теряется связь вот этого соответствия, если он живет не среди соответствий предметов его окружающих, лошадей, стен, стульев, деревьев, трав, животных, а живет именно среди форм мертвых в самих себе, то есть только животных, только трав, только стульев, только стен, то он превращается сам в предмет, то есть человека мира замкнутого, ограниченного, то есть он фактически становится высшим животным среди остальных животных. И тогда нижняя, то есть главная функция этого мира, фиксация вот этих вот форм, превращается для него в клетку. То есть он не формируется посредством соответствий, а он формируется посредством изображений этих соответствий. И сам становится не соответствием, то есть образом подобием Божьим, а только изображением этого подобия. То есть человеком мертвым, человеком лишенным какой бы то ни было внутренней жизни, изображением живого человека. А вот интересно, как происходит механизм этой фиксации. Смотрите, нижнее, то есть мир материальный, это чистый огонь. Ну, мы назовем это чистой энергией сегодня. От Господа исходят по соответствиям содержащиеся в нем духовные сущности. И по мере нисхождения в сферах они все более и более ограничиваются. Например, ну возьмем какое-нибудь животное для примера. То есть в Господе оно существует как бесконечное трансцендентальное чувство. На уровне небесных ангелов оно существует как трансцендентально ограниченное, но в то же необыкновенно совершенное чувство. Вот оно по соответствиям снизошло. Еще на другом, и они существуют, ну, как бы это сказать, одновременно, рядом, эти сферы. На уровне духовном они существуют как чувство, уже почти лишенное внутренней сущности, но бесконечно совершенное по форме. В мире духовном оно существует как чувство, просто, так сказать, уже очень близкое к животному, но все еще чувство. В мире материальном оно существует как конкретное животное, например, кошка. Но эта самая кошка в мире материальном и то чувство, они хотя и соответствуют друг другу, нужно понимать, что это не одно и то же. То есть кошка это все-таки не чувство, например, равнодушие к божественным истинам. Но она им соответствует, и по соответствию она представляется как бы живой. И эта самая кошка составлена из, опять же, материальных каких-то субъектов. Там, допустим, когти, лапы, хвост, которые тоже чему-то соответствуют, но только в кошачьем аспекте. А все эти предметы составлены из химических элементов, если пойдем дальше. химические элементы из элементарных частиц. То есть кошка составлена из неких предметов, которые сами по себе являются тоже составными. И вот если мы идем дальше, мы приходим к этому единому энергетическому потоку, где каждый предмет рождается путем, тут надо бы привлечь именно вот что называется гидродинамикой. То есть вот если вы видали, если вот идет поток воды под напором, а в нем начинаются забурления всякие. И эти забурления представляются как бы реально существующими предметами. Ну вот мы видим, скажем, бурунчик такой, или пошел так круговоротик. И это на самом деле лишь распределение энергии внутри потока. Но нам кажется, что вот там как бы какое-то уплотнение идет внутри, свиль внутри этого потока. Вот все материальные предметы – это своего рода свили внутри вот этого энергетического потока, возникающие в нем под влиянием внешнего влияния. А гораздо лучше тут может дать понятие интерференции, если вы с ним знакомы. То есть, когда вот есть такое кольцо Ньютона в физике, то есть, когда свет приходит в какую-то точку, и потом начинают образовываться узлы. В каких-то узлах света меньше, в каких-то больше. И нам кажется, что вот темная точка, а вокруг нее кольца. Или же, если мы возьмем более такую простую волновую картину, берем два камешка. Вот мы кидаем два камешка в озеро, и от камешка начинают расходиться круги. И когда эти круги друг с другом встречаются, они как-то взаимодействуют. Получается уже не круги, а такая сеточка на фоне этих кругов. То есть по физическому закону энергия от одного камешка в этой точке гасит энергию от другого камешка, но гасит с разной амплитудой. То есть может получиться больше, меньше. И получается некая сложная картина. Если кинуть тысячи камешков, то получится невероятно сложная картина уже этих распределений, узлов и так далее, которая может сама по себе для нас напомнить некое мозаичное панно. Так вот, материальный мир – это чистая такая как бы гладкая поверхность. А когда из духовного мира приходят соответствия, они порождают свойственные им отражения. Это не их формы, но это как бы отражение их форм. Вот эти камешки, они пустили волны. И эти волны, между собой перекрещиваясь, образуют все разнообразие предметов, которые мы называем существующими здесь телами. И эти, скажем, формы тел сами по себе отражают что-то духовное. Добрый день. О, я страшно извиняюсь, но вот... А разве я не предупредил? Я ж вроде бы... Не-не-не. Ну.
Там что запровод.
Да-да. И вот это мы называем составное, то есть как бы форма образует форму. Вот форма кошки образуется формами сочетающих ее внутренних органов. Каждый из них отдельная форма. В складчину она образует форму кошки. И кошка чему-то соответствует, и органы чему-то соответствуют. То есть они создаются в мире материальном по соответствию. И каждый из этих органов тоже создан какими-то отдельными формами. Но эти формы, они внутри пусты. Вот смотрите, нет формы кошки. Если мы отделим от нее формы всех составляющих ее членов, не останется форма кошки. А в отличие от, скажем, того, что в мире духовном кошки соответствуют. Потому что в мире духовном кошка, она субстанциональна. В мире материальном, не кошка, я имею в виду, а то, чему кошка соответствует, то есть некое чувство, как часть божественной любви, оно субстанциональное. То есть оно чем-то наполнено, оно имеет не только форму, оно имеет и содержание. Изображающая ее в этом мире кошка имеет только форму, нет субстанциональности. Ее субстанциональность находится в мире духовном. Это то чувство, которое порождает эту кошку. В человеке это гораздо сложнее. В нем есть чувство и проявление. Вот мы говорим, человек проявляет лисистость, кошачьесть, волчьесть. То есть он принимает на себя форму кошки, волка и так далее. То есть человек, в отличие от кошки, может быть только кошкой. Она не может быть волком. Человек может быть и человеком, и волком, и лисой. Причем гораздо более совершенным по своим проявлениям, чем, собственно, сама кошка, сам волк, сама лиса. Потому что человек – это собрание. Вот все вокруг него – это только изображение. Субстанциональности они принимают именно в человеке. И в определенном смысле можно сказать, что кошка существует только потому, каждая конкретно, что существует некое чувство в человеке, как в человечестве, ей соответствующее. Но это чувство, оно может существовать в одном человеке, разбито в нескольких других людях. Но это значит, что все чувства, опять же, они субстанциональны где? В том, что мы называем человеческим духом, то есть в мире духовном. Соответственно, все, что находится в человеческом теле, оно пусто. Вот мы посмотрим, человеческая форма, начинаем разбираться. То же самое, органы. То есть органы разняли, человека нет. Система работает в целом, она не работает по частям. Каждый орган разобрали, органа нет. И так вглубь, вглубь, вплоть до элементарных частиц. И вот как бы на что наткнулись современные физики, они разбирают элементарные частицы, а внутри ничего нет. Зато есть некий энергетический поток, который никакому разбору не поддается. Потому что он сам по себе форма и сам по себе содержание. Кстати, единственное, что в этой вселенной, ну, материальной, имеет не только форму, но и содержание, это именно вот то, что называется Солнце, энергия. Но ее именно поэтому невозможно разобрать. Никому никогда не удалось разделить энергию, выделить, исследовать, потому что она сама в себе субстанциональна. Но эта субстанциональность мертвая, потому что в едином порядке Вселенной это самая последняя форма, самая мертвая форма. И когда люди обращаются именно к этой форме, к этой энергии, вот именно над ней ее находится ад. То есть это как бы кипящая лава под ногами демонов. Потому что когда люди падают вниз от Господа к материальному, то есть они как бы прижимаются. Вот это вот адское пламя, это все порождение вот этой вот формы. То есть прикипевшие к ней чувства, прижавшиеся к ней плоские. И отсюда следует тот вывод, вот что такое пространство и время. Пространство и время само по себе формы. Вот помните, я сказал, что нет пространства и времени единого для всех, есть пространство и времена. То есть пространство и времена составляют собой часть форм, составляющих, я бы сказал так, реальности существующих предметов. То есть у каждого предмета в определенном смысле свое пространство и свое время, которое, состоит из формы, составляющей этот предмет. Эти пространства и эти времена между собой как-то сообщаются. И возникает иллюзия единого пространства, единого времени, которая существует до тех пор, пока предметы, его составляющие, более или менее между собой согласованы. Вот почему, вот вдумайтесь, почему несущаяся машина сминает на своем пути все, человека, дерево и так далее, то есть уничтожает форму. Потому что не сопряжены их векторные направления. Вот если стоящая машина, ее вектор пространства и времени сопряжен с окружающими предметами, она ничего не разрушает. Если он не сопряжен, то начинается сминание форм. То есть ее пространство и время вступает в конфликт с пространством и временем окружающих предметов. И этот конфликт приводит к сминанию форм, разрушению форм. А в духовном мире такого конфликта быть не может, потому что там формы субстанциональны, они наполнены вот этим содержанием. И там нет конфликтов, потому что там нет и вот этого кажущегося общего пространства и времени. Нет вот этого единого энергетического потока, то есть там есть поток божественной любви, но он обширен, он не замкнут, его хватает на всех. А вот поток мертвой любви, вот это солнце, он ограничен, замкнут. Вот это очень важно понять, что если солнце божественное, солнце духовного мира, бесконечность и вечность в нем присутствуют, как бесконечная вечность, то солнце мира природного, энергия, она ограничена, она не вечна и не бесконечна, а замкнута. Это форма и субстанциональность, которая четко ограничена. И вот эта ограниченность приводит к тому, что порождаемая на ее поверхности, это как в замкнутом бассейне, а формы по соответствиям постоянно конфликтуют друг с другом, если только они не согласованы, не сопряжены. Сопрягаются же они лишь тогда, когда божественный порядок управляет образованием этих форм. Вот яркий пример, опять же, возьмем дорожное движение, машины. Они до тех пор, пока действуют правила дорожного движения, и их соблюдают все участники, они между собой не конфликтуют. Они проносятся мимо, каждый идет в своем порядке. Как только правила нарушены, например, скажем, светофоры погасли, а водители не хотят вообще ни о чем думать, машины начинают врезаться, сминать друг друга. И вот точно то же происходит и в сознании человеческом, и в обществе человеческом. Меньше это происходит в природе. Или происходило бы, если бы человеческое сознание постоянно не порождало бы вместе там, с этими, с овцами, с баранами, с ягнятами, с телятами, хищников, тигров, волков. То есть вот смотрите, когда овца питается травой, это естественно. Никому в голову не придет называть, скажем, овцу убийцей травы. Все знают, что трава растет для того, чтобы ею питалась овца. Когда человек ест овцу, это, в общем-то, тоже достаточно естественно. То есть низшая форма существует для развития высших форм. А вот когда тигр ест овцу, это конфликт на уровне одного уровня. То есть форма одного уровня сминает форму другого уровня, и из этого ничего не рождается. Потому что, например, когда человек ест овцу, то низшая, вот овца ест траву, то низшая форма переходит в более высшую и дает ей силу жить. Когда человек ест шашлык из овцы, это тоже как бы низшая форма питает более высшую. То есть просто, естественно, когда тигр ест овцу, все равно соблюдается порядок. Но при этом не происходит перехода развития высшей формы за счет низшей формы. То есть этот порядок замкнут. Он противоестественен.
Нет, отлично, как соответствие.
Но, правильно. Но существование хищника само по себе уже является отражением нарушения порядка в человеке. То есть в человеке не должно быть хищных чувств. Да, да. Но, так сказать, само изображение, сами формы, они порядке, потому что они выражают нечто внутри человека, это не в порядке в человеке. Но так как это выражение непорядка в человеке, то это же непорядок и по сути, потому что тигр съедает овцу, а из этого ничего не вырастает. То есть, да, на одном уровне происходит деструктивное, но одни формы разрушают другие, и разрушают это бесполезно. Без нарастания более высшей гармонии.
То есть это качество может относиться только к форме тигра, а не к форме тигра.
Но тут опять же то интересно, что вот в мире материальном тигры съедают овец, в мире духовном нет ни тигров, ни овец, там есть их изображение. То есть там изображение, там уже тигры не съедают овец, а вот есть изображение. Но там одни чувства разрушают другие чувства. То есть там А вот в мире материальном мы имеем предмет. Овца – это предмет, кошка – это предмет, стул – это предмет. В мире духовном, почему? А что такое предмет? Чем предмет отличается от субстанциональных чувств? Субстанционально оно наполнено само в себе, потому что чувство, ну, любое чувство, оно заключает в себе нечто от божественной любви. И в нем есть бытие, не только форма. А в мире предметном есть только формы, основанные на других формах. А существование им дает та единственный предмет, который в этом мире имеет не только форму, но и субстанцию. Это мертвое солнце, солнце природного мира, или в нашем случае энергия. Причем вот эта элементарная субстанциональная форма, ее, кстати, можно назвать протоэлементарной частицей. Хотя на самом деле мы ее не можем видеть как частицу, ибо она отражается и существует вне наших форм, она довелеет над всеми нашими формами. Нет, дело в том, что она, субстанциональные вещи не имеют протяженности и времени существования. Да, они сами порождают пространство и время. То есть вот почему вот мы можем... Потому что вне пространства и времени каждое субстанциональное, мы назовем так, субстанциональный предмет, существо и так далее, занимает четко определенную область своего существования. То есть там формы не конфликтуют между собой. Они в едином порядке занимают какую-то ячейку. Конфликты возможны только именно в форме голых, так сказать, в мире голых форм. И вот этот мир голых форм — это вообще очень интересное порождение. Потому что то, что мы называем миром духовным, там все субстанционально. То, что мы называем мертвым солнцем, то есть солнцем этого мира, оно тоже субстанционально. А мир, весь вот этот вот мир мертвых форм, заключен между вот этой единой субстанцией мертвой и бесконечным разнообразием живых субстанций, которые относятся к миру духовному. Это можно сказать, как вот шарик, весь вырастающий в сеть. И из этой формы вырастают предметы со своими пространствами и со своими временами, как-то между собой согласующимися, не согласующимися. И, например, нам кажется, что у нас у всех единое пространство и время только потому, что мы об этом не очень задумываемся. Вот если мы... Вот смотрите, когда нам хорошо, то кажется, что время пролетело незаметно. Когда плохо, то кажется, вот, например, болезнь, что время тянется мучительно, очень долго. И вот рядом два человека, одному хорошо, другому плохо. Для того час не заметил, как пролетел, для того он целую вечность растягивается. Из этого можно сделать только один вывод. Нет никакого общего часа, а состояние, да. И даже кажущееся вот солнце, оно вроде бы нас всех вводит в единую систему. Там день, сутки, прочь. Но эта система только там, на внешнем уровне. То есть чем дальше во внешнее, тем больше мы регламентированы единым пространством, единым временем, относящимся к солнцу. Это опять же не абсолютное время, абсолютное пространство, а время и пространство, ну, скажем так, нашей звезды. А у другой звезды другое время и пространство. Оно может быть сопряжено с нашим, оно может быть не сопряжено с нашим. Знаешь, число пи не может меняться, потому что число само по себе, оно число.
Число соответствует тому качеству.
Число пи — это в конечном случае количество диаметров круга, которое укладывается в его окружность.
Но это чисто во внешней идее.
Ты понимаешь, поэтому пока мы говорим... Не, ну я как бы не хочу сейчас вдаваться в физику, опять же. Я просто хочу сказать, что современная физика в конечном смысле подтвердила то, что было уже выражено в этом учении. А в учении вот как раз говорится, что существует пространство и времена. Не существует пространства и времени. И опять же, что пространство и время конечны. Ну и, соответственно, у каждого конечного субъекта и предмета пространство и время конечны, только не относятся лично к нему. А отсюда следует еще очень интересный вывод. Человек все-таки считает, предполагает, что он существует в едином пространстве и в едином времени с другими людьми. Ну, если не с другими, то хотя бы в своем же собственном. Но посмотрите, вот мы сейчас, мы час спустя и мы час до этого. Вот мы существуем в некоем пространственно-временном, опять же, континууме, привязанном вот к этим нашим состояниям. И если мы воспринимаем свое прошлое, оно воспринимается как уже несуществующее, правильно? Будущее как еще несуществующее. Но если взглянуть на нас, какими мы были час назад, то есть мы воспринимали вот наше время, которое мы сейчас, как еще не существующее, а тот момент вы воспринимали как единственно реальный. И на самом деле нет дискриминации моментов. Все моменты в этой цепи равны. То есть каждый, скажем так, момент нашего существования для нас равноценно существующий по отношению к этому моменту.
Момент это форма.
Да. Но вы смотрите, то есть если нет пространства и времени, то духовный мир, он просто существует. Он не возникает, не уходит, не меняется, он существует. Соответственно, все наши прошлое, настоящее и будущее, как привязанные, потому что духовный мир – это подлинная реальность. И, кстати, вот это мертвое солнце мира, оно тоже просто существует. Оно не меняется со временем, с пространством. Так оно субстанционально. Соответственно, все наши пространства, времена просто существуют. Прошлое, настоящее и будущее. И вот в учении этому есть поразительное подтверждение от фразы, например, что перед Господом прошлое и настоящее будущее существуют как единый момент. То есть для него, для нас... Не, я не говорю просто как для нас. Дело в том, что для нас оно существует, потому что это ограниченное восприятие наше. Именно по ограничению нашего восприятия мы не можем воспринять себя в настоящем, прошлом и будущем, как единую систему. Или просто не пытаемся это сделать. Кстати, я вовсе не утверждаю, что это невозможно. Или перейдет на какую-то новую стадию. Но я пока как бы это отметаю, да. Это уже техники очень опасные для отдельного сознания. Я как бы не очень рекомендовал на эту тему. Потому что немало людей, пытаясь объять себя, вот, кстати, йогические медитации, постановное из упражнений, построено на том, чтобы осознать себя как субъект вне пространства и вне времени, то есть осознать себя как единого вот этого, так сказать, континуум всех пространств и времен, хотя бы своих личных. Ну, очень часто это приводит действительно к разрушению сознания.
Извиняюсь, можно я напомню правила проведения наших мероприятий? Когда говорит лектор, говорит только лектор.
Да, это потом будут вопросы. Коля просто не знает. Да.
Он говорит для всех, извиняюсь, мы не одни. Вот тут вот за нами сидит 5 человек.
У каждого есть я живу совсем в другом городе.
Не-не, Коля просто не знает этих правил, да.
Нет, дело в том, правила, что вы слушаете, приходят ответы на ваши вопросы. Вы задаете, и вы тут же их сразу получаете ответ, а вы, если бы не задавали, все равно получите.
Не-не, просто таковы как бы правила данного собрания, что потом, когда будут вопросы, тогда будет диалог. Это как бы не личная претензия, это просто Вадим... Да, потом будет дискуссия, да. Не, просто я забыл разъяснить правила.
Даже не вопросы, даже да. В форме дьявола у нас тут немножко, да. И поле Бога.
Ну, и чтобы больше перейти к самой сути, то есть я попытаюсь сейчас подвести итоги, то первый итог. Существует Господь, вот вечность. Там нет никаких разделений. Там все сущности бесконечная существует в своем единстве. Это, кстати, тоже цитата изучения. В Господе все существует в своем единстве. В Господе все, так сказать, раздельности бесконечны и едины. Потом начинается разделение, то есть нисхождение сфер духовных. Но эти нисхождения всегда субстанциональны. То есть они обладают определенной формой и соответствующим ему содержанием. Вот когда книга о божественной любви и божественной премудрости говорит, что формы не должны разделяться с содержанием. И почему в мире духовном, например, демон, он чистый демон, ангел, он чистый ангел? Потому что субстанции соответствуют своей форме. Но чем ниже, тем это соответствие менее совершенно. Почему, например, ангелы в себе не несут ничего демонического, а демоны все-таки обладают такими свойствами, как рациональность и свобода воли, хотя они ими и злоупотреблены в них. То есть начинается деградация. И самая большая деградация наступает именно в том, что мы называем мире материальным. То есть в мире чистых форм и одной субстанции, исполняющей эти формы жизни. Причем духовное, вот сознание человека на самом деле, конечно, не привязано к этому миру форм. Он может в них полностью упереться, но его сознание все-таки относится к миру духовному. Вот помните, что мы говорили о воле и разуме на прошлом лекции? То есть воля человека, она состоит из вот этих вот волокон, из форм, которые и материальны, и трансцендентальны по соответствию. И трансцендентальные формы существуют, так как они упираются в соответствие форм материальных. И задача вот этих мира форм пустых, который называется миром материи, заключается в чем? В фиксации, чтобы всякая трансцендентальная форма могла обрести свою фиксацию в форме мертвой, неподвижной, отлиться вот в эту отливку. И эта отливка, это на самом деле вот это вот мертвое солнце мира, последняя субстанция, на которую все упирается, на котором все стоит. Ну и как и положено фундаменту, она мертвая, плотная, такая, ну, застывшая. Но в этом мире пустых форм возможно то, что в учении называется разделением, то есть возможно мимикрия. В духовном мире невозможно мимикрировать. Там субстанциональные вещи всегда имеют соответствующую им форму. Тут могут быть пустые любые формы. То есть вот человек может принимать форму того, что не соответствует его субстанции. Вот, например, в злом человеке субстанциональны злые чувства. Они действительно субстанциональны. Внутри него они составляют его духовный мир, который совершенно отвратительный, демонический и ужасен. А на эту субстанцию он натягивает пустые формы мира материального и представляется нам честным, хорошим, приятным, сознательным членом общества, потому что он в какой-то степени привязан к миру этому материальному. Какой это я отнесу к следующей лекции? Вот как происходит именно связь? Почему человек, пока он не отрешился от тела, все-таки чувствует проблемы мира материального как свои непосредственные боли. Потому что боли, страдания относятся к его духовному, субстанциональному телу, к его части воли. По идее, что ему этот мир пустых форм? И тем не менее, до определенного момента он от этого мира сильно зависит. Он страдает от пустых материальных перемен. Он жаждет пустых материальных богатств, потому что, скажем, все золото, все богатства этого мира – это пустые, несубстанциональные формы, это ничто. Все это золото, валюта и так далее. Да оно само по себе и не важно. Кроме, так сказать, уж совершенно помешанных на жадности, никого не интересует золото и деньги сами по себе. Людей интересуют те удовольствия, которые они могут чисто или нечисто через них получить. И тем не менее, почему-то мы пока в состоянии получать удовольствие больше от мира материального, чем от духовного. Когда человек начинает совершенствоваться, он все меньше зависит от удовольствий, получаемых через мир, так сказать, пустых форм, или материальный мир, назовем это так. И все больше начинают быть самодостаточными внутренними, духовными удовольствиями. И как ни странно, это касается не только добрых, но и злых. Но злые, вот есть как бы абсолютная форма зла, когда человек полностью ушел внутрь себя. То есть он сохраняет какую-то внешнюю приличную гражданскую оболочку. А внутри него накапливаются зла неисчислимые, зла внутренние, зла глубокие. Вот такие люди на самом деле потом могут становиться самыми страшными демонами, когда полностью отрешаются от тела. Но обычнее всего вот эти внутренние зла находят проявление и во внешних вот упражнениях. Потому что любое внутреннее всегда стремится воплотиться в упражнение. Точно так же, как здоровому человеку естественно стремление к порождению детей, точно так же здоровому духу свойственно стремление к порождению свойственных ему упражнений. И точно так же, как человек, лишенный возможности порождать здорового организма, чувствует себя стесненным, печальным и так далее, точно так же и человек, ну, дух стесненный и не могущий порождать соответствующие ему упражнения в мире материальном, чувствует себя, ну, как в тюрьме, как в клетке. Но это я отнесу вот сам механизм соотнесения нашего внутреннего духовного с нашим внешним материальным. И связано, ну, я еще вернусь к пространству и времени, опять же, потому что я эту тему сегодня подошел, но я не решил ее окончательно. Но вот это важное такое заключение, что не существует общего пространства и общего времени, а существуют времена и пространства как формы, являющиеся объемом, содержанием всех форм, относящихся к нашему телу, к нашей жизни, к нашему бытию и так далее. Ну и, соответственно, в более-менее универсальной форме каждого предмета. То есть каждый предмет в определенном смысле имеет свое время и пространство, хотя бы то, которое занимает его форма на всем протяжении своего существования. Ну и тут, конечно, существует дискриминация форм, так как все-таки, ну, форма стула подчинена форме человека, а не человек подчинен форме стула. Но это я опять же все отнесу, ну, к следующей лекции, потому что на самом деле вопросы очень интересные. Ну а теперь прошу задавать вопросы. Я, кстати, очень извиняюсь, что я вроде бы говорил, что мы на 5 часов перенесли, нет?
Может, я прохавал, то есть,
да.
Собственно говоря, так сильно не извиняюсь, может, я виноват, просто прослушался, что автоматы.
Да, но мы уже второй раз включаемся на 5 часов, это связано именно с...
Да, надо перенести на 4 часа, будет виднее, да, Александр?
Да, хорошо. Ну и теперь вроде бы мы определились с нашим, так сказать, общим составом, я думаю, никто не придет. Но давайте тогда вот на следующий раз мы собираемся на 4 часа, да? Да, это утвердили.
Так, Александр Валентинович, ну мы переходим к второму вопросу. Это буря там, девушка. А я ее так стараюсь как-то, чтобы она... Вы вот правильно сказали в прошлый раз, что возможно его оценить или как-то постигнуть учение Сведенбока. А сегодня вы затронули тему пространства и времени, и тут каждый чувствует себя специалистом. Ну, не то, что чувствует. Мне кажется, вот снова же, так вместо вопросов я хочу сказать. Ну, может быть, это будет и вопрос. Вот вы стискаете. Современная физика, космология, релятивистика оперирует единой метагалактикой. То есть на то, что он там кривой, и его определенным образом можно аппроксимировать, это другой вопрос. Вот я чувствую, и вы тоже тот раз говорили, что требуется, ну, как бы, новые предикаты. Более адекватно выразить ту ситуацию, о которой вы нам так красочно говорите. Итак, если мы будем разделять физическое время, психологическое время и духовное время, то каждый в этом большом разделе, оно уже будет неразорванным, а топологически связанным. скажем, физическое время, космическое, даже вот то, которое... Если мы перейдем на психологическое время, которое нам характерно, и увидим многим животным, это другое. Полное время, о котором мы тоже красочно нам, и мы его пытаемся постигнуть, исходя из опыта Сведенбурга. Вот, вы говорите о мертвости. Нет, мертвость — это хорошее слово, но недостаточное уже теперь. Постнеклассическое развитие физики пришло, как вам известно, к синергетике. Физика – это та часть физической науки, или, в общем-то, естественной науки, которая показывает, как средствами того же самого нашего, так сказать, мира.
Это противоречит второму закону термодинамики. Это противоречит второму закону термодинамики.
Как раз синергетические аспекты являются противоречием. И они действительно, то есть организация материальных форм идет супереч. Противоречие и с вторым законом термодинамики.
А вы знаете, я вот скажу так. В свое время я как бы очень вплотную занимался этим вопросом, то есть пространство, время и так далее. А все это, то есть нужно строить не просто новую физику, нужно строить новую метафизику. Потому что невозможно понять в рамках чисто материалистической, то есть науки о материальных субъектах физики, процессы происходящего мира. То есть вот как у этого Платона, да, вот есть физика, есть метафизика.
Аристотель,
извиняюсь, да. И без метафизики физика превращается просто в техническую прикладную науку, а не во всеобъемлющую. И вот именно вся метафизика изложена вот здесь. Вот эти вот две книги о божественной любви и божественной премудрости, но в какой-то степени о божественном провидении, дают нам именно метафизику восприятия. И вся метафизика заключается в вот этой вот фразе, что степени бывают не только сплошными, но и раздельными. То есть раздельные степени решают очень многие проблемы. Действие по соответствиям, то есть мир причин порождает мир феноменов. Если не видишь мира причин, мир феноменов совершенно непонятен. Он кажется хаотичным, несогласованным и так далее.
Мы же эту примеру как основали, и я на том и стою. Ведь вы это красочно излагали, каким образом причины там, в мире духовном, в мире божественной, так сказать, вот этого божественного средия, средоточия, вот центра, с которого я отвечаю само собой. То есть, если я питаюсь или мыслю в формах мира материального, нашей энергетической, она не только энергетическая. Ведь вот уж то, что вы назвали мертвым, ведь оно не просто материальное, но энергоматериально-информационное. Там уже три категории работают. Энергия, материя, информация. И все это действует, работает, функционирует. Иначе не работали энергия, материя, информация. И все это задействовано. Разумеется, но все это накладывается в пространство и время, и я на это. Категория мысли – это то, о чем мы только и говорим. Есть божественная реальность, реальность божества, и есть мириады порождений духовных сущностей, среди которых, слава Господу, мы тоже. Так это уже мыслями в духовном мире не говорим. Я говорю о топологии в материале. В энергоматериальной информационной вселенной. Тут я говорю о топологии. В этом классе, так сказать, той реальности. А того я не трогаю. То вот читаем Сведенбург, если даст Господь личный свой опыт имеешь, там ты можешь понять, что значит видимость времени, что значит видимость пространства, там эти видимости, тут можно только добавить, что, вот еще один момент, который я как бы добавлю. И я думаю, что не будет возражений у нашего лектора относительно вот чего. Видите, что исходя из божественных реальностей, вот, степеней, материальный наш, будем говорить, последней, что ли, инстанцией. И он твердый, он застывший, он мертвый. Кстати, эта мертвость и эта застывшесть именно дана нам для того, чтобы мы в нем вырастали. Я не могу по своему капризу моментально снять вот это что-то. А я духовно, там так, вот я посмотрел, ты мне не нравишься. Я или ты исчезаем, я просто не перестаю тебя видеть. Более того, по моему желанию я смотрю, а он уменьшился в два раза, стал меньше. Ага, удивительно, может и я. То есть я об этих формах плынных, текущих, творческих не говорю. И еще одно только замечание последнее. Если бы воля Господня была в том, чтобы вот эти формы были такими же, так они так же плывут или меняются перед могуществом Христа, скажем, когда рука сухорукого кровью наливается, или когда слепое от рождения прозревает, там уже вот эта энергия, материальная, нервы, информационные, все вместе сразу реализуется. Но это реализуется божественной силой. То есть наш материальный мир, разумеется, он застывший, мертвый, но это наши уроки, наш дом, в котором мы живем.
Вы понимаете, вот такая интересная проблема, вот чудеса. Вот у нас чудес практически нет. То есть наш мир, он жесток, мертв, у нас ничего не меняется. По аналогии мы предполагаем, что таким же был мир там 100 тысяч лет назад, 200 тысяч лет. А я в этом не уверен. Я уверен, что застывшесть форм в конечном счете определяется застывшестью человеческого сознания. И когда сознание, когда люди как дети, вот у них сознание не было так застывшее, то их мир менялся гораздо быстрее и лучше. То есть почему чудеса в древности есть, вот описание же доходит, правильно? Но не были же они же все такими, ну, легковерными кретинами, которых можно было, так сказать, обмануть, ну, я знаю, каким-нибудь легким фокусом. Скорее всего, тот мир был более восприимчив, более менялся. Вот как дерево в молодости, да? Мы нагнулись, оно туда-туда пошло, веточка. Куда ни погни, оно гнется. А дерево, попробуйте сосну согнуть, тут же треснет. Она не гнется, она уже застыла в формах. И наш, наш мир, это как бы вот это выросшее, застывшее дерево. Эти формы стали такими как бы железобетонными. И когда мы говорим о мире материальном, смотрите, вот Солнце мира материального, она его исполняет. То есть форма, что такое? Форма без содержания — это ничто, фикция, мыльный пузырь, нет формы. Вот этим формам материального мира, которые формам духовного, которые субстанциям духовного мира, их формам и так далее только соответствуют, они исполняются единой субстанцией этого мира, то есть энергией, Солнцем мира материального. И эта энергия, она очень восприимчива, она принимает те формы, в которые она втекает и действует в соответствии с этими формами. Вот Сведенборг приводит, что Солнце материальное попадает там на пшеницу и на будяк. И вырастает с одной стороны пшеница, с другой стороны будяк. И в общем-то все равно что. Вот Солнце мира духовного вовсе не все равно, что произрастает. Зло, например, может произрастать только в мире материальном и в прилегающем к ним ну, слоям духовного мира, только потому, что здесь Солнце мира духовного действует не непосредственно, а по средствам вот этого Солнца мира материального, энергии. Откуда вообще происхождение зла возможно? Потому что через вот это посреднее, которому все равно, и через злоупотребление, вот эта книга о провидении говорит, злоупотребление свободой воли и так далее. То есть, есть такое понятие, как нарушение, вот Господь не может пойти против закона своего божественного провидения. Вот разрешить, например, чудесное исцеление, вот, например, Господь же, в принципе, может, вот как Он исцелял вот этих вот древних иудеев, Он может исцелить всех больных в этом мире, правильно? Более того, казалось бы, какой смысл? Господь исцеляет одного, двух, трех попавшихся ему на пути. Почему он не исцеляет всех? Где же это всеобщее милосердие? То есть Господь может изменить злые формы. мира материального, от которых мы так страдаем, болезни и так далее, но он не может также просто изменить субстанциональные формы, прилегающего к ним мира духовного. Он может с ними работать, он может через формы мира материального их как-то перераспределять, менять, уменьшать, сводить к минимуму. То есть из этого, кстати, следует, что все формы мира материального, к которому мы, кстати, так привязаны, они несущественны. Они имеют смысл только в том, как они соотносятся с формами, то есть предметами субстанциональными, которые имеют подлинную форму и подлинное содержание. И поэтому мир материальный, но с другой стороны, в чем ценность этих форм? Ценность этих форм, что они создают ограничения для бесконечных идей божественного. Вот как ангел? Ангел же не может мыслить бесконечными субстанциями, содержащимися в бесконечном Боге. Ему нужны эти субстанции ограниченными. Бог входит в него сзади. Его глаза обращены куда? Вниз. Он видит нижний уровень, скажем, ангел небесного видит мир духовный. И этот мир он видит как форму. Вот, например, когда ангелы глядят в мир духов, они видят города, но они города воспринимают как соответствие, как учение. То есть для них мир духовный – это картинка, через которую они учатся. Для духов мир материальный – это картинка, через которую они учатся. То есть бесконечные идеи, вернее, конечные, но совершенные идеи ангельских умов вычленяются только потому, что там внизу существует вот это вот, назовем это буквальным смыслом их идей. Вот эти вот нижние города мира духов, а те смогут заниматься, так сказать, своими идеями, существовать как-то, только потому, что они смотрят на мир материальный, который они тоже воспринимают не так, как мы, как мир предметов и форм, а мир идей. И так как идеи тут абсолютно ограничены, вот кошка, вот в кошке заключена по соответствию, она связана с бесконечностью определенной трансцендентальной божественной идеи. Через вот, но когда ангелы, вот духи взирают на кошку, у них есть одна какая-то идея ограниченная. Ангелы взирают на духов, через духов у них идея более совершенная и менее ограниченная. И так наверх. То есть не было бы вот этого мира природного, не было бы ангелов всех других небес. То есть его важность в том, что в нем происходит формирование, зачатие сознания. Более того, смотрите, каждый человек, вот это опять же цитата изучения, рождается сначала на материальном уровне бытия. То есть он начинается и только потом, то есть если бы у человека не было вот этой матрицы материальной, жесткой, которая все божественные бесконечности по соответствию вычленяет в конечности, не было бы вот этой конечной личности, ангел или демон или кого угодно, не было бы того плана, которая, потому что духовный мир – это мир, бесконечно перетекающий друг в друга, бьющихся трансцендентальных божественных сущностей. Нет вот этого плана, который из этих сущностей вычленяет ограниченную личность ангела, демона, духа. Нет и самого ангела, демона, духа. То есть этот мир можно действительно сравнить с… Вот тут даже, кстати, была эта цитата, что… Ага, вот. Солнце мертвое сотворено для того, чтобы в последнем сотворении все было иметь подвижно, устойчиво и постоянно. И чтобы таким образом существовало все через отражение и продолжение. И иначе сотворение не имело бы основания. Шар земной, на котором и вокруг которого все такое находится, составляет для всего оного как бы основание и утверждение, ибо он составляет то последнее произведение, в котором все прекращается и на котором все опокаивается. Далее будет сказано, что он составляет также для всего как бы место зачатия, из которого происходят все действия как цель творения. То есть весь мир, разнообразнейший мир духовный, начинается через мир материальный. Это как бы матка, место порождения. И вот заметьте, в любви супружественной сказано, вот, допустим, что любовь супружественная начинается как камень своей драгоценной, своей матки в любви пола, но из нее не возникает. И точно так же все духовные порождения начинаются через материальное порождение, но с ним не связаны. То есть, чтобы стать ангелом, человек должен отбросить свое последнее, то, в чем это духовное зачалось. То есть, орех должен разрушить скорлупу. Это выглядит, человек должен отбросить тело. Это выглядит как смерть, допустим, для нас. То есть, мы должны умереть, чтобы стать, нас, вернее, должно умереть все материальное, чтобы мы стали подлинно духовными. Те, которые не могут отрешиться от материального, не могут родиться духовно. Вот это вот второе рождение. Тот, кто не родился от воды и духа, тот не может войти в Царствие Небесное. Вот как все связано, как связаны все фразы соответствия Евангелия с рациональными изъяснениями и истолкованиями.
Хорошо, Александр Васильевич, тут ничего, ничего здорового. Мы только усваиваем понятия, чтобы не стали у нас базовыми. Это все нормально. В этом и задача нашей школы. Хотели сказать о том, что мир, скажем, 200-300 тысяч, скажем, лет Бог, вот этого мира, в котором мы живем, железный робот, он настолько заглушил наши перцепции, будем так называть. Если бы этого не было, и мы были лучше, даже вот в своем теле, то мы слышали, как...
Если это обычное качество, что еще?
Естественно. Устойчивое на твой.
В голом виде. Ну, в голом виде, как в фундаменте, как в дно.
Да, то есть это как бы конец.
Это элемент, который не поддается вообще осмыслению. Мы можем только как идеи.
Я думаю, что возможно и поддается, но для этого нужно...
Но только на уровне идеи.
Ну, почему? Мертвость материальных форм может быть и прочувствована как сфера вот, в духовном мире, а сфера трупная, исходящая от духов, погрязших в материальном. Это именно вот как бы отражает мертвость вот этого мира материального.
Но это только как бы следствие каких-то образов, а сама сущность.
Дело в том, что на дне преисподней находится колодец, в котором видно вот эта субстанция, которая называется солнце мира или мертвое солнце.
Все
так вот я говорю,
людям даны только идеи об этих вещах, но сам сущность...
В этом мире на дно этого колодца можно заглянуть, но это отнюдь не самое хорошее испытание, которое человек может в своей жизни пережить, скажу
вот
так.
Например, есть качество собак, определенное там качество, эти качества духовные можно сказать, наверное, скорее бы было какие-то дружбы или что-то такое в таком роде, перед любовью, перед дружбой. И вот возьмите за последние несколько десятков лет вот эти качества, как они растут. Вот были такие, тут вырождаются. И по этим качествам, по этим собакам мы можем определять свои качества. Если собака такая, это уже твое качество, уже ты уже к нему прилипаешь. Например, исчезновение разных животных.
Это все нравится.
Не, но в этом есть свой смысл.
Ну что с ним смеется? Что-то не суть меня правильно.
Знаешь, дело в том, что какие бы породы собак не существовали, все под властью вот этого одного качества, устойчивость.
Собаки, как никого, универсальны.
Ну хорошо, были мамонты, это была устойчивость, например. А потом где-то устойчивость. Нет, просто это качество умерло в человеке, и оно умерло...
Да, людей не было именно мамонту.
Нет, но если взять, просто есть, вот были снегири, но может они где-то остались, но это нет этого качества. Да,
устойчивость тела мамонта только соответствует...
А, были,
но
они же хватили, если мамонт.
Ну, устойчивость тела мамонта только соответствует устойчивости, которая вне формы. Понимаешь, правильно, любое качество — это форма. А вот это качество устойчивости, оно не разрушение.
Я сейчас приведу, да, такой пример, например.
Это только форма, но нет, но то, что порождает эффект.
Вот Сваденборг, опять же, вот в этой книге о божественной любви и божественной премудрости говорит, что вот, например, там, где болото, могут образовываться, вычленяться вредные насекомые. То есть они приходят из бытия мира духовного по соответствию вот своей совершенной форме в мир материальный. Но потом они уже в этом мире могут размножаться естественным путем, то есть через органы размножения.
А как они образовались? Без генетического кода.
Да, они сразу возникли из мира духовного по соответствию.
Это вызывает, ага, вот какие возражения из личного опыта. Вестник жития. Бактерия – начало живого. И вот это начало живого, по крайней мере, у нас на Земле, это есть акт божественного. Следовательно, вся генетическая информация на нашем материально-нервно-информационном плане, она уже есть результат особого акта божественного творения, да это, собственно говоря, мы читаем из бытия. Следовательно, а вот то, что, по-видимому, имел Сведенбург, это вот что. Поскольку мы силой своего божественного духа, то есть того, который у нас, как говорится, отпись божества, следовательно, мы тоже можем творить что-то. Я даже хотел вас спросить, как вы относитесь к вот этому созданию предмета. Вот восточная вроде бы мистика хвалится тем, что вот я тебе круть-круть и дал тебе камень какой-то изумруд, драгоценный или еще что-то. Создаем и пускаем их в мир. Это, по-видимому, что-то здесь есть, да, и оно в индийской философии написано, брат. Следовательно, по-видимому, есть эта сила творения, частная, ограниченная у человека. Там в этих болотах, земных и так далее, там уже генетика работает, то и научил.
Вы понимаете, в чем дело? Ведь все... Ведь все болота, все пейзажи и так далее, это продолженности того, что находится в человеке. А творение силы, опять же, принадлежит не человеку, а она только через человека проявляется. Человек иногда может влиять, вот на чем вся магия основана, он может влиять на формы проявления этого творения. Например, не... Мах не создает те силы, которыми он управляет. Он только берет их под какой-то контроль своей воли, своих желаний. И, соответственно, а сила, она вне мага. Соответственно, вот создание камней там. Гораздо проще присвоить себе камень, принадлежащий другому, чем ретранслировать ее из мира духовного в мир материальный. Потому что слишком много форм сминается при этом. И... Я как бы сейчас не хочу в это вдаваться, но в нашем мире на самом деле чудеса – это очень сложное дело. Я не говорю, что это невозможно, но это очень сложное, потому что это застывшее дерево. А в отношении того, что возникает в болотах, то есть болота отражают некие состояния внутри единого человеческого тела Земли. И вот если мы все еще находимся под влиянием вот этой идеи эволюции, там бактерия, из нее вырастает растение, а из растения рыбка, в смысле водоросли, из рыбки водоросли путем эволюции. Но я не буду говорить о несостоятельности вообще теории эволюции, я просто приведу такой пример. Вот возьмем мир электроники. Вот есть, допустим, радиоприемник Попова, там Маркони, потом идут более совершенные какие-то радиоприборы, там, магнитофоны, все, под конец вот вырастают компьютеры, там 86-й, 286-й, 386-й, 400, Pentium и так далее. И вот, скажем, собрали их в какой-то музей, поставили. И приходит какой-нибудь ученый и начинает рассуждать, что вот там путем каких-то эволюционным создалась вот эта вот радиоприемник Попова. И из нее путем эволюции, причем он доказывает по сходным признакам, знаете, элементы берет транзистор, смотрите, вот как этот транзистор рождался из этого, как из транзисторов путем эволюции родилась микросхема, И вполне можно доказать, что на Земле идет эволюция электронных устройств. То есть если игнорировать или не знать о существовании человека, там, заводов и так далее, что вот приемник Попова путем естественной эволюции дорос до компьютера Пентиума. И против этой логики ничего нельзя возразить, потому что начинаешь говорить люди, а кто этих людей видел? Скажем, он не воспринимает их, он воспринимает только мир электроники. Никто этих людей не видел. Это вы придумали. Вот. Типа вот мы говорим, что эволюции нет, есть Бог, который создает разные формы. А кто этого Бога видел? А вот тут все наглядно. Вот у нас наука, естественные признаки, параллельные признаки. Одно предшествует другому, одно следует за другим. И точно так же создание всех эволюционных форм, они появляются просто. На самом деле, вот, например, никто не нашел переходного звена между обезьяной и человеком. Вот есть обезьяна, шимпанзе, и вот люди появились. А не было этого переходного звена.
Уже когда продолжительность появляется, как появляется, скажите нам, да мы успокоимся.
А,
появляется хвост.
А вот, да.
То есть получается, о, тогда вопрос, тогда. После продолжения, и уже вопрос. И вопрос. Следовательно, получается, что вы можете нам сказать или утверждать, что, ну, эволюции нет, это спорный вопрос, конечно, есть Божье творение, что в процессе грешной нашей жизни человеческой на Земле